Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней беседы – седьмая часть символа веры, которая является заключительной по отношению ко второму лицу Святой Троицы – Господу Иисусу Христу. Звучит она так: «И паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца». Вознесение Господа завершило Его искупительную и спасительную миссию в этом мире. Но Господь еще раз видимым образом придет в этот мир. И придет Он не так, как первый раз, не через рождение от девы, не в образе раба, как говорит апостол Павел, не в уничижении, а во славе. Как во славе Господь был вознесен на небо, вот так же во славе Господь и придет. Так будет второе пришествие Христа, что и было открыто апостолам сразу после вознесения Господа на горе Елеонской. И когда они, то есть апостолы, смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Второе пришествие Христа ознаменует собой конец человеческой истории. Господь вновь явится для того, чтобы судить этот мир, судить каждого человека, когда-либо жившего на этой земле, судить живых и мертвых, судить саму человеческую историю. Это будет всеобщий суд. «Всем нам должно явиться, — говорит апостол Павел, — пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». О том, что из себя будет представлять этот суд, Господь сам поведал нам в виде притчи, которая так и называется «Притчей о страшном суде». Напомню ее содержание. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе», тогда скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Вот притча эта очень простая и не требует каких-то особых комментариев или толкований. Отдел своих человек либо оправдается, либо осудится. И каждый из нас, живя здесь, на земле, может узнать свою загробную участь. Если милостивы мы к людям, то и Господь будет милостив к нам, о чем Он не раз говорил в Евангелии. Достаточно хотя бы вспомнить слова Нагорной проповеди: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Но необходимо понимать, что наши добрые дела могут послужить оправданием на суде Божием только лишь тогда, если мы совершаем их бескорыстно, желательно втайне, не преследуя при этом никаких иных целей, кроме как помочь нуждающемуся человеку. По любви, по милосердию, Христа ради. Ведь, как мы знаем из Евангелия, и фарисеи во множестве творили добрые дела, но такое внешнее доброделание не находило благоволения у Господа. потому что доброделание фарисеев было проявлением не любви и сострадания к людям, а тонким расчетом, дабы поднять свой авторитет в глазах народа. И часто фарисеи достигали своей цели, люди прославляли их, но для Господа такое фарисейское доброделание не имеет никакой ценности. Ведь суду-то Божию подвергнутся не только наши дела, но и наши мысли и сердечные намерения. «Посему не судите никак прежде времени, — говорит апостол Павел, — пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Да не может быть человеческий суд судом абсолютно справедливым. Потому что мы судим людей только по их делам, к тому же по тем делам, которые видим или о которых знаем. Но не дано нам знать, что происходит в сердце человека. Почему совершил человек то или иное действие, за которое мы его либо осуждаем, либо прославляем? Какие были намерения, какие цели, какие мысли, обстоятельства и переживания, чем руководствовался человек, совершая то или иное действие, тот или иной поступок? Вот это мы можем понять далеко не всегда, так как внутренняя жизнь людей сокрыта от нашего взора. Но на суде Божием все тайное станет явным. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, говорит апостол Павел. То есть суду будут подвергнуты не только наши дела, но и слова, о чем сам Господь говорит в Евангелии. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Это значит, что предметом суда Божия будут являться наши дела, наши слова, мысли, пожелания, все самое сокровенное будет обнаружено. И вот, наверное, в этом обнаружении, в этом выявлении, или, как говорит апостол Павел, освещении скрытого во мраке, и будет заключаться суд Божий и тот приговор, который услышит каждый из нас. Но приговор оправдательный или осуждающий нам выносит не Бог, а мы сами, наша жизнь, наши дела, слова и мысли. Вот что определяет образ нашей вечности. Бог же на суде выявляет нашу сущность. Вот в Евангелии от Иоанна мы находим такую характеристику суда Божия. Христос говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». И второе пришествие Христа – это встреча каждого человека с Богом. Кстати, такой же встречей является и смерть каждого из нас, переход из одного мира в другой и из одного состояния в другое. Так вот, встреча с Богом – это встреча со светом, ибо Бог есть свет. Свет истины, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. И этот свет освещает, выявляет и делает очевидным то, что мы хотели бы скрыть от всех. И вот выявление и освещение всей нашей жизни, не только что мы делали, и то, что мы делали явно или втайне, а то, о чем думали, о чем мечтали, чего желали, к чему стремились, и что порой тщательно скрывали и всячески маскировали. И явление и освещение всего этого внутреннего негатива нашей жизни приведет к тому, что человек будет сгорать от стыда. Вот большинство из нас, наверное, знакомы с этим угнетающим, тяжелым и мучительным состоянием. В нашей повседневной жизни бытует такой термин «засветиться». Это значит обнаружение другими чего-то дурного и отрицательного, что есть в нас, будь то наши дела или намерения, слабости или пороки и так далее. Мы это скрываем и боимся, когда отрицательные стороны нашей личности становятся известны другим. Мы боимся, потому что будет стыдно, а потому и стараемся это всячески замаскировать. Ну а уж если застанут врасплох и тайна станет явным, когда обнаруживает себя еще для кого-то то, что мы тщательно старались скрыть, да не смогли, то мучительное состояние, которое мы испытываем в момент разоблачения, называется стыдом. Мы сгораем от стыда. Не знаем, куда себя деть. А деть-то себя некуда, потому что от самого себя никуда не убежишь. Мы пытаемся как можно скорее забыть то, что с нами произошло, вычеркнуть этот тяжелый жизненный эпизод из своей памяти, чтобы воспоминания о нем нас не тревожили, не будоражили нашу совесть и не доставляли нам мучений. Да, такое бывает в нашей жизни, но в основе своей бывает по мелочам, потому что, слава богу, самые отрицательные, самые постыдные свои мысли и желания большинство из нас все-таки не решаются воплотить дела, а значит, не могут быть в них уличены. А вот когда на суде Божием вся наша жизнь, и внутренняя, и внешняя, и дела, и помыслы, может быть, что мы уже давным-давно забыли, все это в один миг обнаружится, будет освещено и станет явным для всех и для нас самих, то для многих из нас это будет момент неповторимого ужаса. И в выражении «страшный суд» слово «страшный», наверное, относится к этому первому моменту, когда мы лицом к лицу с Богом увидим, кем бы мы могли быть, кем мы призваны стать и кем мы стать не захотели. И вот момент этого стыда и ужаса явится для человека тем негасимым, вечным, адским огнем, о котором Господь говорит как об участи грешников в притче о страшном суде. Вот Достоевский, рассуждая в своем романе «Братья Карамазовы» об аде, говорит, что ад можно выразить двумя словами. «Слишком поздно». Я процитирую этот текст. «Слишком поздно. Теперь я все понял. Я прозрел. Я бы сделал все, что надо, и я обнаруживаю, что слишком поздно. Поздно любить, поздно понимать, поздно действовать». Это высказывание должно быть нам в какой-то степени понятно. Потому что в жизни своей мы имеем этот опыт сожаления о том, что мы могли сделать и чего не сделали. Ведь нередко, особенно в период молодости, мы допускаем ошибки, встаем на неправильный путь, делаем ложный выбор, а потом, по прошествии какого-то времени, с горечью вспоминаем об этом. Сожалеем, что поступили именно так, а не как-то иначе. И понимаем мы, что если бы не сделали мы когда-то роковой ошибки, то ведь все в нашей жизни могло бы быть совершенно не так. Но что сделано, то сделано. Историю вспять не повернешь. И за ошибки приходится расплачиваться. Ничего изменить-то уже нельзя. Слишком поздно. Слишком поздно в зрелые годы садиться за парту и получать образование, которое, ох, как пригодилось бы в жизни. Но ведь отведенное на то время нашей юности и молодости мы часто тратим совсем на другое. На то, что в жизни нам никак не поможет, а только усложнит ее. Слишком поздно бывает соблюдать режимы, диеты, хвататься за таблетки, когда здоровья уже нет. Когда организм загублен неправильным образом жизни и потребительским отношением к себе. Да, Боже мой, разве мало о чем мы сожалеем? И как говорят в народе, пытаемся кусать локти. Так вот, смерть человека, его предстояние перед лицом правды Божией – это мучительное сожаление о том, к чему ты был призван, кем ты мог стать и кем ты быть не захотел. А время для исправления закончилось. Все. Слишком поздно. Для грешного человека мучительно само присутствие Божие, близость к Богу, поскольку она его выявляет и доставляет страдания. Как говорит преподобный Исаак Сирин, единственный огонь ада – это божественная любовь. Об этом же свидетельствует сам Господь в Евангелии. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. И вот в связи с этими словами Спасителя я приведу еще одно его высказывание. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшему Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что значит «на суд не приходит», когда суд будет всеобщим? Значит, есть исключение? Да, есть. Если человек верует в Господа, слушает Его Слово и исполняет его, то для такого человека обнаружение и выявление его внутренней жизни не причинит ему никакого вреда. Если добродетельный человек, если исполнен любви, если чист его помысел, если светлы его желания, если несет он людям мир, радость, помощь и успокоение – так отчего же тогда человек стыдится? Как он может гореть, если для огня нет пищи? Такой человек будет прославлен Господом. На суде Божием судебной ошибки быть не может. Господь не судит невиновных. Они просто переходят от смерти в жизнь по его слову. Ну вот на этом сегодня мы нашу лекцию закончим, а через неделю продолжим беседу о символе веры. Храни вас всех Господь. До свидания.